Друзья, признайтесь, что вместе с нами погибает.
Закончить он не смог. Рука последним движением обняла Эвнику, потом голова откинулась на изголовье, и он скончался. Однако гости, глядя на эти два мраморно-белых тела, подобных дивным статуям, поняли его мысли. Да, с ними погибало то единственное, что еще оставалось у их мира – поэзия и красота.
Эпилог.
В начале мятеж гальских легионов под водительством Виндекса казался не очень опасным. Император ушел только 31 год. Никто и надеяться не смел, что мир может вскоре избавиться от душившего его кошмара. Вспоминали, что уже не раз в правлении прежних императоров бывали среди легионов беспорядки, которые, однако, подавлялись, не приводя к смене власти. «Да и кто бы мог, — говорили люди, — прийти к власти после Нерона, когда почти все потомки божественного Августа погублены в его правлении. Другие, глядя на колоссальные статуи Нерона, изображающие его в виде Геркулеса, невольно думали, что никакой силы не одолеть этакой громады. А кое-кто после его отъезда в Ахайю даже тосковал по нему. Ибо Гелий и Поликлит, которым он поручил править Римом и Италией, проливали еще больше крови. Никто не был спокоен за свою жизнь и достояние. Закон перестал охранять. Исчезли человеческие достоинства и добродетель, ослабли родственные узы. И исподлечившиеся сердца даже надеяться не решались. Из Греции доходили отголоски неслыханных триумфов императора, вести о тысячах завоеванных им венков и тысячах побежденных соперников. Весь мир представал сплошной кровавой и шутовской оргией. А заодно крепло ощущение, что пришел конец доблести и чести, что настало время плясок, музыки, разврата, крови, и впредь жизнь так и пойдет. Сам император, которому восстание открывало путь для новых грабежей, не слишком тревожился по поводу бунтующих легионов и Виндекса. Даже частенько давал понять, что рад этому. Уезжать из Ахайи ему не хотелось. И лишь когда Гелий сообщил, что откладывать нельзя, что он может лишиться власти, Нерон выехал в Неаполис. Там он опять-таки играл и пел, пропуская мимо ушей сообщения о все более угрожающем ходе событий. Тщетно объяснял ему Тигелин, что прежние бунты легионов происходили без вождей. Теперь же во главе мятежа стоит муж из древнего рода аквитианских королей. Вдобавок, славный и опытный воин. «Меня здесь, — отвечал Нерон, — слушают греки, а они единственные, кто может слушать и кто достоин моего пения». Он говорил, что первый его долг — служить искусству и славе. Но когда наконец до него дошла весть, что Виндекс назвал его дрянным актером, Нерон возмутился и выехал в Рим. Нанесенные ему Петронием раны, зажившие во время пребывания в Греции, снова открылись в его душе. И он намеревался искать справедливости у Сената и требовать мести за столь неслыханное оскорбление. Увидев в пути бронзовую группу, изображавшую гальского воина, поверженного римским всадником, он счел это добрым предзнаменованием. И с той поры, если вспоминал о восставшем легионе и о Виндексе, то лишь за тем, чтобы над ним поиздеваться. Его въезд в город затмил все виданное до тех пор. Ехал он на той же колеснице, на которой некогда справлял свой триумф Август. Чтобы освободить проход для шествия, разрушили одну арку цирка. Встречать императора вышли все сенаторы, всадники и необозримые толпы народа. Стены дрожали от выкриков: «Привет тебе, Август! Привет, Геркулес! Привет, божественный, единственный олимпиец, пифиец, бессмертный!» За колесницей несли завоеванные им венки, таблицы с названием городов, где он одерживал триумфы, и с именами побежденных им мастеров. Нерон упивался своим торжеством и взволнованно спрашивал у окружавших его августян, мог ли триумф Цезаря сравниться с его триумфом? Мысль, что у кого-нибудь из смертных может подняться рука на подобного полного совершенства полубога, даже не появлялась у него. Он чувствовал себя истинным олимпийцем, а потому защищенным от всякой опасности. Восторги и безумное ликование толпы лишь разжигали собственное его безумие. В день этого триумфа можно было подумать, что не только император и город, но весь мир сошел с ума. Под горами цветов и венков никто не видел пропасти. Однако вечером того же дня колонны и стены храмов покрылись надписями, в которых перечисляли злодеяния императора, угрожали ему скорой смертью, скорой местью и высмеивали его как артиста. Из уст в уста передавали фразу «До тех пор пел, пока петухов не разбудил». По городу кружили тревожные, чудовищно преувеличенные слухи. Августиана охватило беспокойство. С сомнением, глядя в будущее, люди не смели произнести слово надежды, не смели чувствовать, не смели думать. А Нерон продолжал жить только театром да музыкой. Его интересовали недавно изобретенные музыкальные инструменты и новый водяной орган, который испытывали на палатине. Его ребячливому и неспособному к твердости ни в замыслах, ни в действиях уму мнилось, что, назначив на далекое будущее представление и всяческие зрелища, он тем самым предотвращает опасность. Приближенные, видя, что он ничуть не заботится о казне и о войске, а думает лишь о метких словах для описания бедствий, совершенно растерялись. Другие предполагали, что Нерон только оглушает себя и окружающих поэтическими цитатами, чтобы самому отвлечься от тайной тревоги. Поведение его стало болезненным, лихорадочным. Всякий день в его мозгу появлялись тысячи новых планов. Порой он срывался с места, спешил выйти навстречу опасности, приказывал грузить на повозки кефары и лютни, вооружать молодых рабынь, как амазонок, и стягивать в Рим легионы с востока. А порой ему казалось, что он сумеет усмирить бунт гальских легионов не силою, но пеньем. И душа его заранее тешилась картиной того, как он будет песни смягчать сердца воинов. Легионеры со слезами на глазах окружат его, а он пропоет им эпиникий, после чего начнется для него и Рима золотой век. Порой он снова требовал крови, а иногда говорил, что удовлетворится владычеством над Египтом. Вспоминал гадателей, пророчивших ему престол в Иерусалиме. Иногда же, сам себя разжалобив, мечтал, что он станет бродячим певцом, будет зарабатывать себе пеньем на хлеб насущный. И города и страны будут чтить в нем уже не императора, не властелина земли, но певца, какого доселе не создавал род людской. Так он метался, безумствовал, играл, пел, менял намерения, сыпал цитатами, превращал свою жизнь и жизнь всех вокруг в нелепый, фантастический и вместе страшный сон, в шумный фарс, состоявший из напыщенных фраз, плохих стихов, воплей, слез и крови. А между тем туча на западе с каждым днем все росла и набирала сил. Мера исполнилась. Шутовская комедия явно приближалась к концу. Когда до слуха Нерона дошли вести о Гальбе и о присоединении Испании к бунту, он впал в выступление, стал разбивать кубки, опрокинул пиршественный стол и начал давать приказы, которых ни Гелий и ни сам Тигелин не решались исполнить. Перебить всех галов, живущих в Риме, затем еще раз поджечь город, выпустить из Вивария зверей, а столицу перенести в Александрию. Все это казалось ему деяниями великими, поразительными и нетрудными. Но дни его всемогущества миновали. И даже соучастники прежних его преступлений уже смотрели на него, как на безумца. Однако смерть Виндекса и раздоры в рядах мятежных легионов на какое-то время словно бы перевесили чашу весов в его пользу. Опять были обещаны в Риме новые пиры, новые триумфы и новые приговоры. Но вот однажды ночью из лагеря преторианцев прискакал на взмыленном коне гонец с донесением, что солдаты подняли знамя мятежа в самом городе и провозгласили Гальбу императором. Когда прибыл гонец, император спал, а пробудясь, тщетно стал звать телохранителей, которые ночью должны были бодрствовать у его дверей. Дворец опустел. Только в отдаленных его уголках рабы грабили, что попадет под руку. Вид императора нагнал на них страх, они разбежались. А он в одиночестве бродил по дворцу, издавая возгласы тревоги и отчаяния. Наконец явились спасать его вольноотпущенники Фаон, Спир и Эпафродит. Они убеждали Нерона бежать, не теряя ни минуты. Но он еще тешил себя какими-то надеждами. А что, если ему в траурном платье произвести речь перед Сенатом? Неужели Сенат устоит перед его слезами и красноречием? Да если он пустит в ход все свое искусство оратора, весь свой артистический пафос и талант, разве кто в мире сможет ему сопротивляться? Разве не дадут ему хотя бы префектуру в Египте? Привыкшие к раболепию вольноотпущенники еще не смели возразить прямо, но они лишь предупредили, что прежде чем он успеет дойти до форума, народ разорвет его на части. И пригрозили, что если он тотчас не сядет на коня, они также его покинут. Фаон предложил ему убежище на своей вилле за Номентанскими воротами. Они сели на лошадей и, окутав голову плащами, помчались к городским окраинам. Ночной мрак редел. На улицах было необычно людно, чувствовалось тревожное настроение. По городу в одиночку и группами бродили солдаты. Невдалеке от лагеря конь императора внезапно шарахнулся, испугавшись лежавшего на дороге трупа. С головы всадника слетел плащ, и солдат, оказавшийся в эту минуту рядом, узнал императора. Но пораженный неожиданной встречей, лишь отдал ему честь. Проезжая мимо лагеря преторианцев, они слышали громкие крики в честь Гальбы. Нерон наконец понял, что час гибели близок. Им овладел страх, пробудились угрызения совести. Он говорил, что видит перед собой темноту, черную тучу, а из этой тучи глядят на него лица, в которых он узнает мать, жену и брата. От ужаса он стучал зубами, и все же его душа комедианта, казалось, находила какое-то наслаждение в этих грозных событиях. Быть всесильным властелином мира и утратить все — это представлялось ему великолепной трагедией. И верный себе, он до конца играл в ней первую роль. На него нашла страсть цитировать. И ему хотелось, чтобы все присутствующие запомнили сказанные цитаты для потомства. Он говорил, что хочет умереть, и звал Спикула, умевшего убивать искуснее, чем все прочие гладиаторы. А то начал декламировать «Жена, отец и мать мне умереть велят». Время от времени у него все же мелькали проблески надежды, тщетной, ребячливой. Он знал, что идет на смерть, но вместе с тем в нее не верил. Номентанские ворота были открыты. Дальше они проехали мимо Астриана, где когда-то поучал и крестил Петр. К рассвету они были на вилле Фаона. Там вольноотпущенники уже не стали от него скрывать, что пришло время умереть. Он приказал выкопать могилу и лег на землю, чтобы с него могли снять точную мерку. Но, увидев, как выбрасывают наверх землю из ямы, струсил. Жирное его лицо побледнело. На лбу, подобно каплям утренней росы, проступили капли пота. Он попытался оттянуть время. Дрожащим и вместе с тем актерски деланным голосом он заявил, что нет, его час еще не пришел. Затем опять принялся цитировать стихи. Под конец попросил, чтобы его сожгли. «Какой артист погибает!» — повторял он как бы с удивлением. Между тем прискакал гонец Фаона с известием, что Сенат уже вынес приговор и что матери-убийца должен быть казнен по древнему обычаю.
«Какой это обычай?» — побледневшими губами спросил Нерон.
«Твою шею зажмут колодкой и забьют тебя насмерть розгами, а тело бросят в Тибр», — жестоко ответил Эпафродит.
Тогда Нерон распахнул плащ на груди. «Стало быть, пришел час», — молвил он, глядя на небо. И повторил еще раз. «Какой артист погибает!»
В эту минуту раздался топот копыт. Это центурион с отрядом солдат примчался за головой Агенобарба. «Торопись!» — воскликнули вольноотпущенники.
Нерон приставил к шее нож, но дрожащей своей рукой он мог лишь слегка уколоть, и было очевидно, что вонзить острие он не решится. Тут Эпафродит вдруг толкнул его руку, и нож погрузился по рукоятку. Глаза Нерона вмиг выкатились из орбит, огромные, страшные, полные ужаса.
«Я несу тебе жизнь!» — вскричал, входя, центурион.
«Слишком поздно!»
— хриплым голосом ответил Нерон. Потом прибавил.
«Вот она, верность!»
В одно мгновение лицо его застыло. Кровь из толстой шеи лилась черной струей на садовые цветы. Ноги, дергаясь, несколько раз ударили по земле. И он скончался. Верная Акта поутру обернула его тело дорогими тканями и сожгла на костре, обильно посыпанном благовониями. И вот ушел в прошлое Нерон. Как проходит ветер, гроза, пожар, война или мор. А базилика Петра на Ватиканском холме до ныне царит над Римом и миром. И вблизи древних Капинских ворот стоит небольшая часовня с полустертой надписью. «Куда идешь, Господи?»